может договориться, я поясню вам граффити. Что представляю, что почувствовал и подумал бы Шардус, если действительно увидел бы, какие в голове этих других людей представления о нем. И Нович говорит Пруст, для каждого из нас наш павильон, то есть павильон, ну, это ну, место, над которым возложен флаг. Ну, мы, над каждым из нас возложен флаг наш самих, то есть нашего представления о самом себе и о том, как другие представляют нас. Это павильон с флагом. Просто флаг. Это синонимы в французском языке. Павильон – это одновременно и флаг. Можно сказать, судно под павильоном, то есть судно под флагом такой-то страны. Так вот, мы судно под флагом «я». Но для каждого из нас такой павильон двойной. Ведь перед, прямо напротив того, который нам кажется единственным, расположен симметрично другой, обычно для нас невидимым. Но он действительный. И совершенно другой, иначе украшен, и увидев который, мы ничего не узнали бы в нем от самих себя, которых мы знаем под нашим собственным павильоном. Ничего не узнали бы от того, что ожидали бы узнать. И мы только испугались бы, наш ужас привели бы символы, непонятные для нас и кажущиеся нам незаслуженной враждебности. Как был бы удивлен господин Шарлюз, если бы он проник бы в один из таких противоположных павильонов. Ну, иногда в такие павильоны, замечает Пруст, мы проникаем посредством сплетни. И поэтому сплетня – это полезная очень go-between, как это по-русски, сводница, полезная сводница между разными мирами, сплетня. Это пчелка переносит сведения, которые ты никак не ожидал бы и под своим собственным павильоном никогда не мог бы представить. Значит, вот эта вот сводня, сплетня, подобная тем лестницам для прислуги, или черным, то, что называется у нас черный ход, которым пользуются обычно в почтенных домах прислуга, где обычно бывают, говорит Пруст, написаны неприличные граффити в адрес хозяев. И что было бы, если хозяева прочитали бы эти граффити, которые о них пишут слуги? Значит, вот это уже имеем, это отражение, уже данное через граффити. Мы имели, напоминаю, снова отражение, помните, аквариум, рыба в аквариуме и рука человека, вынимающая рыбу из аквариума. Ну, это так же, как вторжение граффити другого мира в мир павильона рыбы. И вот теперь я зацеплю вас на образе тропинок. Значит, мы знаем, что движение нашей души, имея источником своим желание, ну, оборотная сторона желания – это страдание, вы знаете. Желание, всегда совмещенное с каким-то предметом, и любой предмет имеет интенцию, или интендирован желанием, а не есть просто нейтральный предмет восприятия. Скажем, лицо Рошель, есть лицо в восприятии зрительном, интендированное желанием. Я говорил вам о том, что предметы восприятия сначала раздуваются ветром нашего желания, а потом нами воспринимаются. То есть как бы античная теория симулякра, что из наших лучей идут маленькие образы и выхватывают предметы, и мы их видим. То есть наш глаз не пуст, а содержит мириады маленьких вот таких вот образов. И вот это желание, говорит Пруст, поскольку всякое удовольствие, допустим, я получил от чего-то удовольствие, поскольку всякое удовольствие является лишь реализацией предваряющего его желания, то, хотя эти желания могли бы быть разными, и можно было бы пожелать встречи с каким-то другим человеком, с какой-то другой женщиной, я, по согласно этому закону желаний, и обратите внимание сейчас на сочетание слов, я давно покинул большую дорогу общих желаний, то есть желаний в общем смысле, ну так же, жест, в общем смысле жеста, выражение лица, в смысле общего значения выражения лица, скажем, улыбка, глаза и так далее. Я покинул большую дорогу общих желаний и углубился на более частную тропинку, углубился по более частной тропинке. И нужно было бы, чтобы пожелать другого свидания, вот уже оказавшись на частной тропинке, на тропинке частного желания, чтобы пожелать другого свидания, нужно было бы издалека вернуться на эту большую дорогу и встать на другую, и встать с этой дороги на другую тропинку. Теперь попробуем пофилософствовать, потому что это здесь это так необходимо. Потому что слова гладко связаны одно с другим, ну, хотя не в моем, конечно, переводе, а в самом тексте. Посмотрите, мы никогда не находимся на большой дороге желаний. Всегда находимся на частной тропинке желаний. Ну, допустим, Марсель хочет встречи с Альбертиной. И свидание с Альбертиной есть вообще в принципе для него свидание. Свидание как таковое. Вот идея свидания есть вот свидание с Альбертиной. И чтобы захотеть другого свидания, говорит Пруст, нужно было бы вернуться издалека на большую дорогу желаний в общем смысле, и потом на другую тропинку частного желания. Поэтому великая и интересная вещь, чисто обыденная, или бытово освещающая всю проблему миров и возможных коммуникаций между ними и существующих ограничений на наши возможные душевные движения и на наши желания. И, кстати, вырисовывающий довольно страшную картину нашей жизни. Вот действительно, ведь мы часто говорим так, вот мы видим, что человек любит женщину. И видим, что эта любовь несчастна или губительна для него. И думаем, ну почему ты уперся, ведь ты можешь пожелать другое. А почему он не может? А он не может. Каким законом подчиняется то, что он не может? Смотрите, вот когда вы иногда видите действие государства, которое упорно делает что-то, чего явно не надо было бы делать, и нужно было делать что-то другое. Почему не пожелать делать другое? Потому что есть расщепченная топология. Пока ты на тропинке, ты не можешь, в принципе, даже вообразить другую тропинку. Речь идет о том, не о том, чтобы перейти на другую тропинку, а речь идет о том, чтобы вообще вернуться. А я, например, говорил об анархии, о сомнении, о разрушении. То есть речь идет о том, что вообще разрушить всю структуру, или, как словами Пруста, вернуться на большую дорогу, и только потом оттуда мы сможем даже вообразить себе возможность другого свидания с другим человеком. То есть пока мы устремлены на линии внутри какого-то мира, мы с этой линии не можем произвольным актом, актом желания произвольного, актом мысли, актом воображения перейти на другую тропинку. Тут нет взаимозаменимости. Если мы на линии, устремляющей нас в мире нежности Альбертины, где вообще нежность олицетворена Альбертиной, то нам даже в голову не может прийти, что можно захотеть свидания с другим человеком. Таковы же, таким тропинкой могут быть и социально-экономические выборы. Мы можем находиться, двигаться на линии внутри такого социально-экономического мира, что посторонний наблюдатель будет с удивлением говорить: ну слушай, что тебе стоит, вот, ну открой частный ресторан, ну что будет? Здесь законы действуют. Совсем не умы или злые воли, или глупости администраторов и так далее, и так далее. Законы, видите, какой общности, что я могу с одного примера, не противоречит себе, вполне органично прыгать на совершенно другой, казалось бы, пример. Потому что не так устроен мир, как нам кажется, что так вот мы можем хотеть или не хотеть, а если не хотим, значит дураки, или наоборот, злые мерзавцы, чиновники. Не так все. Оказывается, что здесь нужна совсем другая работа. Вот ты зашел в угол туда, из того угла в тот угол ты перейти не можешь. Ты оттуда должен вернуться сюда, и отсюда, может быть, пойти туда. И даже вообразить, что можно туда пойти. Это вот простейший пример, который ставит для нас на место и одновременно обобщает простые словосочетания, скажем, произвольная память, непроизвольная память. В данном случае я ведь не о памяти говорю, я говорю о произвольных желаниях. Мы желаем усилием желания. Ну вот почему не пожелать? Ну ты хочешь свидания с Машей, ну почему ты убиваешь? Ну видишь, все не так складывается. Пожелай свидания с Дашей. Нет. Чтобы пожелать свидания с Дашей, нужно всю эту структуру преобразовать, разрушить, преобразоваться самому себе, и тогда, может быть, появится возможность даже вообразить себе свидание с Дашей. Вот эти, я словечки простые проясняю, вот те, которые фигурируют, они фигурируют в сочетании произвольная память, непроизвольная память. Теперь я слово память выбросил, взял другие произвольные вещи. Там та же самая проблема, там же самая структура. Следовательно, наоборот, если вы читаете текст Пруста и видите, как он бьется над произвольной и непроизвольной памятью, то вы должны понимать, во-первых, что он и просто в этой частном модусе натолкнулся на более общую проблему, и, во-вторых, уметь расшифровывать, видеть и думать об этой общей проблеме, потому что она действительно единственная, интересная. Значит, мы можем сказать так, что мы снова вернулись к тому, что если мы имеем много миров, то начальным какой-то точкой, в которой завязывается возможная коммуникация между мирами, ну, в том числе, моя возможность вообразить свидание не только с Машей, но и с Дашей. А это, конечно, расширение души. Ведь вы посмотрите, как мы убийственны, как мы узки и ограничены в своих душах, как мы сжаты, когда мы стремимся на свидание с Машей. не могя даже вообразить свидание с другой женщиной. Хотя абстрактно все, казалось бы, можно себе это вообразить и произвольно решить. Значит, мы здесь имеем все-таки вот ту самую проблему, которую я все время веду, эту проблему узких и широких душ, сжимания и разжимания души. Так вот, точка, с которой может начинаться расширение души, обрастание самого себя, наращивание на себя каких-то других миров, эта точка предполагает промежуточный пустой такт или пустой шаг. Или момент абсолютного сомнения, момент абсолютного отстранения, Герунагандге, Тамере, Сва. Может быть, такое же плохое. Неважно, Даша может оказаться не лучше Маши. Но просто, по меньшей мере, оскорбительно и стыдно быть ослом, который идет только по одной дороге. Значит, вот в точке, повторяю, где может завязываться коммуникация миров, совершается пустой шаг или пустой такт. Такт, в котором ничего не производится. Там просто сомнение, абсолютное отстранение и специальная анархия. Нарочитая анархия. Ну, анархия, конечно, не как социальная утопия, не как проект социальной организации общества, а анархия как душевное состояние, анархия как философская процедура. И теперь мы понимаем тогда, что то, что делает Пруст, когда он различает произвольную и непроизвольную память, то он делает здесь две вещи. Одна из них, вернее, обе связаны с вот проблемой реальности произведения, о которой я говорил. Значит, когда я сказал такт свободный, или не свободный, такт, пустой такт, или пустой шаг, то есть какая-то активность деяния, ничего не производящее. Например, такое страдание, внутри которого мы остаемся, не пытаясь его облегчить, разрешить и так далее. Эту тему я вам развивал. Поэтому, собственно, страдание и образ смерти являются продуктивными для нашей души, для расширения нашей души. Так вот, сказав это, я приводил такие явления, вот, скажем, сомнение, воля. Это, так сказать, явления, в философии они называются чистыми явлениями. Ну, кстати, я это нарочно сейчас говорю, я мог этого не упоминать. Но поскольку у Пруста все время фигурирует термин «время в чистом виде», такой очень таинственный термин, не очень понятный, хотя чаще всего делают вид, что понимают, но в действительности этого понимания у комментаторов Пруста не обнаруживается. Чистые явления. Ну, чистые явления – это явления в действительности простые. То есть требуясь очень сложного напряжения, чтобы уловить их, но улавливаем мы абсолютно простую вещь. Ну, такую, например, вещь. Понимаете, я в какой-то связи вам много-много лекций тому назад говорил о том, что верить можно лишь в то, что нуждается в моей вере, в том смысле, что этого не было бы, если бы я в это не верил. Поэтому прав был Тертуллиан, когда говорил «верую, ибо абсурдно». То есть он указывал тем самым, в этой шокирующей фразе, совершенно непонятой в истории, он указывал на природу этого феномена – вера. Вера есть, по определению, вера может быть только чистой верой, то есть не во что-нибудь, а в то, чего нет без этой веры. То есть это тавтология. Вера есть вера в веру.